Рай и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире радиостанции и телекомпании программа «Полный альбац». Евгений Альбац по-прежнему в отпуске, поэтому я, Виталий Дымарский, ее сегодня в очередной раз заменяю. Представлю наших сегодняшних гостей с большим удовольствием. Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Борис Немцов, просто политик, наверное, да? Теперь как можно еще представить Бориса Ефимовича?
Можно и так представить.
Можно и так. Борис Немцов – политик. Будем обсуждать тему, которая в последнее время довольно часто звучит, в том числе в устах наших руководителей. Например, новый, молодой наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев не раз, по-моему, и не два уже в своих выступлениях осуждал путь развития российской экономики в формате, что ли, госкапитализма. Да? Владимир Владимирович Путин, еще будучи президентом где-то в декабре, по-моему, прошлого года, заявлял, госкапитализм не наш путь. В то же время, что мы видим на практике? Дмитрий Анатольевич Медведев там подписывает указ, распоряжение, уже не знаю, какой документ некий, о создании очередной госкорпорации. Владимир Владимирович Путин, будучи уже премьер-министром, выступая публично, достаточно активно и представляя в качестве премьер-министра государства, достаточно активно вмешивается в экономическую жизнь, понижая рынок там, на 5%. Да, по-моему, фондовый рынок российский, по-моему, рухнул после его выступления на 5%. Так вот, вмешательство государство в экономику. Это благо или это ущерб нашей экономике? Вот с двумя, хотя Немцова мы представили сегодня как политика, но Немцов еще и экономист, вот с двумя довольно известными нашими экономистами мы будем сегодня обсуждать эту проблему. Как всегда, естественно, будет у нас и голосование. Ждем ваших замечаний и вопросов на СМС. А сейчас первый мой вопрос к вам, уважаемые гости. Я начну, пожалуй, с другого конца, чтобы не получилось так, что мы сразу вот обязательно должны это осуждать. Ведь существует в мире достаточно много примеров и опытов, когда через государство, через государственные корпорации страны добивались достаточно хороших результатов и были достаточно эффективны. То есть госкапитализм через тот же механизм госкорпораций – это всегда плохо, или это всегда хорошо, или это где-то плохо, где-то хорошо? Руслан Гринберг.
Ну, я бы начал с того, что на самом деле черт прячется в деталях, и в вашем вопросе уже многое сказано. Бывают такие периоды жизни, когда без них не обойтись. С самого начала нашей беседы могу сказать, что, в отличие от многих моих коллег, я в целом понимаю намерения правящего дома нашего, российского. Вот
правящий дом звучит прям как по-монархически,
я бы сказал. Так, руководство...
Заявковского правящих домов.
Руководство России. Я понимаю, это руководство, которое хочет хоть каким-то образом отреагировать на вызовы времени. Я специально так общо говорю. Но вы правы. Вот есть много стран, которые использовали государственные корпорации и вообще мощное государственное регулирование для того, чтобы вывести экономику, скажем так, в группу лидеров.
Ну, это в первую очередь приводит Южную Корею, Японию, вот эти Чеболи.
Да, но я хочу сказать, что еще.
Потом японский как-то
Мои любимые Европе 50-е, 60-е, 70-е годы. Даже в германоязычном регионе мощная государственная активность была. Я уже не говорю о романских странах, там Франции, Италии, Испании, где, вообще-то говоря, очень много просто было государственных предприятий. Но другое дело, что везде в нормальных рыночных странах. А я вообще думаю, что нормальная экономика только рыночная. Здесь, чтобы не было никаких разговоров, это практически синонимы. Но существует взаимодополняемость государственной активности и частной инициативы. И если однобокое влияние только лишь рынка, то мы имеем часто провалы рынка, очень мощные провалы рынка в разных сферах жизни, и монополии, и игнорирование, например, там, социальных сфер жизни и всякое такое прочее, что, собственно, и в России произошло за последние 20 лет. Вот. Но, с другой стороны, когда чрезмерное государственное регулирование, оно тоже вредно. Проблема в том, что никто не знает золотой середины. Но либералы-прагматики, в отличие от либералов-идеологов, мне кажется, знают это лучше. Другое дело, что как к этому относиться.
Борис Немцов, я не знаю, уж либерал-прагматик или либерал-идеолог, но где-то меры?
Борис Немцов, где-то меры? Во-первых, вот что. Что такое госкапитализм, да? Я его понимаю как чрезмерное влияние бюрократии на экономику и чрезмерное влияние монополий на экономику, в том числе государственных монополий. Я не хочу рассказывать про Южную Корею, где опыт госкапитализма закончился дефолтом многих компаний в 1997 году. После этого началась либерализация. Вот. А, кстати, этот дефолт был предвестником дефолта в России 1998 года.
Кстати говоря, да, помимо дефолта, да, еще безумные коррупционные скандалы.
Естественно. Я сейчас просто хочу сказать следующее. Помимо определения, госкапитализм – это, как правило, высокая коррупция, и это, как правило, высокая инфляция, высокие рост цены, большие, очень бюджетные, часто абсолютно неэффективные расходы. Теперь я не хочу про международные примеры говорить, а скажу про Россию. Да? Вот у нас за последние 8 лет товарищ Путин строил типичный такой коррумпированный латиноамериканский госкапитализм. Флагманом этого госкапитализма является компания «Газпром». Конкретно компания «Газпром». Так вот, эта компания умудрилась за 8 лет, пока экономика страны выросла более чем на 70%, вообще не нарастить добычу газа. Ноль. Вот эффект работы «Газпрома». Рост добычи в 99 году по сравнению с 2007 – 0%. Да, эта компания умудрилась занять на международных рынках денег на сумму 60 миллиардов долларов. Так, что составляет 60%, даже больше 60% ее выручки. Второй безумный пример – это покупка у Романа Абрамовича компании «Сибнефть». Опять-таки, «Газпром» купил за 13 миллиардов 700 миллионов долларов компанию «Сибнефть». Так, итоги рассказать вам? Итог такой. Сделка случилась в 2005 году, осенью. Так вот, за это время компания «Сибнефть», которая переименована в «Газпром нефть», сократила добычу нефти на 11%.
Ну, может быть, были какие-то объективные для этого?
Ну, причины? Вот такие вот, да, объективные. Это вмешательство бестолковых, коррумпированных чиновников в работу компании. Вот, собственно, и все объективные. Дальше. Принято считать, что госкомпании, наши в том числе, хорошо платят налоги. Докладываю вам, нефтяная отрасль в среднем платит где-то, как экс-министр топлива и энергетики, платит налогов где-то 27-30 долларов с барреля. «Газпром», всеми любимый в Кремле и в Белом доме, платит 4,5.
Ну вот, кстати говоря, вот наш слушатель, читатель интернет-сайта Фарид из Саратова пишет: «Я помню, что частный ЮКОС в 2002-2003 годах платил налогов с одной тонны добытой нефти в полтора раза больше, чем государственная Роснефть».
Это правда. Я могу так сказать, вот нефтяная, поскольку все-таки основа российской экономики, к сожалению, это экспорт сырья, то я думаю, что говорить стоит об этом. Я могу еще сказать, еще один привести пример, который обычно не приводят. Госкапитализм стал катастрофой для российской армии. Я вам сейчас скажу, почему. Вот у нас постоянно растут военные расходы. Расходы на закупку оружия в 2007 году были 10 миллиардов долларов. Это довольно приличный расход. Так вот, за 8 лет правления Путина у нас закуплено 3 самолета и 60 танков. И причина в том, что монополисты государственные, которые производят оружие, мы же не можем в Америке покупать оружие, правильно? Мы покупаем у наших. Они государственные и монополии. Вот производитель танков, например, Уралвагонзавод, который находится в Нижнем Тагиле, Свердловской области. Вот цены на танки, конкретно на танк Т-90, увеличились на 50% за один год. А цена на подводную лодку, Юрий Долгорукий, флагман, да, русского военно-морского флота, выросла за время ее строительство в 7 раз. Поэтому госкапитализм – это, конечно, регресс, госкапитализм – это, конечно, коррупция, госкапитализм – это инфляция, и это потеря России конкурентоспособности. Никуда не годится.
Руслан Семенович, вы киваете головой, вы согласны, или все-таки есть какие-то сферы, где государство должно вмешиваться?
Я думаю, что я не согласен. Процентов на 90.
Так.
Значит,
особенно по поводу «Газпрома».
Что касается «Газпрома». Да. Начнем с «Газпрома». Но, понимаете, когда государство не следит за своей монополией, это одна история. Мне возникает простой вопрос. А что с «Газпромом» надо делать? Надо его разбить на несколько компаний? Мне кажется, что риски вот такого раздробления, они настолько гигантские, что... В общем, говорить об этом даже несерьезно. Точно так же...
Вы имеете в виду это вот как по схеме РАО ЕС, что ли?
Конечно, да? Конечно. Точно так же...
То есть такого рода реформа невозможна.
Точно так же для меня совершенно очевидно, что реформа РАО ЕС, еще не ясно, как это все дело, к чему это все приведет. То, что Борис Ефимович говорил о том, что существует жуткая коррупция там. Ну, знаете, это ведь везде одна и та же история. Коррупция существует там, где существуют закупки. Неважно, закупаете вы в государственной компании или у частной. Сколько мы знаем примеров в США, когда покупают у частных компаний вооружение, где болты стоили там по $1500 или там $1200. В моем представлении это другая тема. Но самое главное, что где я хотел бы возразить, это тезис о том, что вот я хотел к этому пристроиться к этому тезису о том, что, к сожалению, у нас вот такая экономика нефтяная. Я думаю, что если компания работает эффективно, если она приносит прибыль, если она добывает нефть, то большая глупость думать о ее национализации. Но мы должны исходить из того, что у нас сырьевая экономика, что она примитивизирована за последние 20 лет до предела. И если мы хотим хоть каким-то образом начать производить готовые изделия, ну, хотя бы по 4-5 проектам, то я лично не вижу никакой альтернативы структурной политике. А структурные политики, сигналы структурной политики могут воспринимать только какие-то субъекты. А субъекты могут быть только более или менее гигантские. Как это ни странно, потому что с гигантами могут бороться только гиганты. Если вот... Принятие вот этот тезис Бориса Ефимовича, что в принципе государственный капитализм – это катастрофа, это регресс, то тогда мы должны понять, какая альтернатива. Для того, чтобы, например, производить не 7 самолетов, как сейчас, а 120, как в конце советской власти. Есть ли какая-то альтернатива авиахолдингу? Вот я лично ее просто не вижу, хотя риски сумасшедшие, риски гигантские и коррупционные там составляющие, может быть. Но мне очень трудно представить себе, как можно иначе. Вот в нашей теперешней ситуации.
Вот Боинг и Airbus, да? Одна государственная, другая частная.
Они
конкурируют между собой. Я думаю, может быть, вся проблема... Проблема даже не в эффективности, проблема, может быть, в общих правилах игры, в том, чтобы там те же, там, чтобы государственные собственности.
Но вы знаете, что Аэробус не был создан как результат концентрации, централизации капитала. Не было никакого слияния. Начальники собрались и сказали, что вот есть СССР,
Франция, Германия,
есть США, Испания, там Англия, есть США, СССР, они делают самолеты, а мы чем хуже. И мы не дождемся стихийной централизации.
Я, во-первых, не услышал ни одного возражения в мой адрес, просто ни одного. Я только хочу повторить.
А что делать? Хорошо, вот «Газпром»
Я сейчас скажу, что сделать с «Газпромом». Только сначала я хочу сказать, что он вытворяет со страной. Значит, вытворяет он следующее. У нас дефицит газа. Так? И этот дефицит к 2011 году будет 60 миллиардов кубов. Чтобы вы понимали, это чуть-чуть меньше, чем потребление газа Украины. Вот, дефицит газа у нас потому, что «Газпром», являясь монополией, наглой и подлой, да, как любая монополия, вот, не пускает независимых производителей газа в трубу. Причем он это делает вопреки закону, здравому смыслу и вопреки тому, что сам не увеличивает добычу. Поэтому делать надо следующее. Для начала нужно заставить «Газпром» пускать в газовую трубу независимых производителей газа.
Нет,
а именно Сургутнефтегаз, да, там, Лукойл, ТНК-БП тот же самый, Новотек, Новгаз и так далее. Для того, чтобы он это делал беспрепятственно, для этого, даже не меняя структуру собственности, обращаю внимание, не меняя, нужно сделать газотранспортную систему как независимую компанию. И «Газпром» в этой компании такой же участник, как все остальные. При этом надо сохранить монополию на экспорт, поскольку мы не можем сами с собой конкурировать и снижать поступление валюты в страну. Вот. Это очевидная совершенно мысль. Ни Путину, ни Медведеву, видимо, пока еще в голову не приходило. А закончится это вот чем. Торможением экономического роста в стране. Потому что если человек построил фабрику или построил, например, дом жилой, да, то одна из ключевых его проблем – это подключиться к газу и подключиться к электроэнергии. У нас его нет, газа. Мы крупнейший производитель газа в мире, почти 550 миллиардов кубов производим. Но тем не менее у нас дефицит. Кроме того, нам надо выполнять же поставки и в СНГ, в первую очередь, в Украину, и в Белоруссию, и главное, в Европу. Это первое. Второе. Вот были шумные кампании, так называемое народное IPO, да, вот на народных IPO, например, 25% акций Роснефти было продано, да, были проданы акции Сбербанка, тоже государственная корпорация. А вот, рассказываю вам, как облапошили русский народ. Дивиденды они платят меньше 1% цены акций. Внимание, меньше 1%. То есть, если бы люди пошли и в банк положили деньги, да, им бы там дали, пусть даже небольшие, ниже инфляции проценты, например, 6-7, как сейчас обычно банк дает, они бы заработали больше в 6 или в 7 раз. Вот. Теперь это что происходит?
Свидетельство неэффективности, кстати говоря.
Это свидетельство воровства, неэффективности. Следующий момент. Они назанимали денег на Западе. Все эти госкорпорации.
Я не знаю, где-то я встречал цифру, она правильная или нет, что 300 миллиардов
больше,
долларов
больше.
Долг
я могу
госкорпорации.
Сказать, нет, да, больше. Да. Долг
государственных. И долг, частные корпорации
долг,
тоже занимают.
Долг, на, я сейчас объясню, в чем разница. Долг государственных компаний, да, вот представьте себе, «Газпром» 160 миллиардов занял денег, так? Вот, это, я уже сказал, больше 60% выручки. «Газпрому» для того, чтобы сохранить добычу газа, а она падает в силу того, что ресурсы исчерпываются. Вот, нужно инвестировать в ямальские месторождения, в труднодоступные, и в Штокман, и так далее. Больше 200 миллиардов долларов. Вот он, заняв деньги, будет вынужден либо сокращать добычу, либо еще больше занимать, либо объявить дефолт, не дай бог. Так вот, дефолт государственных компаний – это долг страны. Вот так случилось это, скорее.
В случае с «Газпромом» дефолт «Газпрома» – это дефолт страны.
Я ровно это и говорю. Поэтому я могу сказать,
Но это трудно представить.
Русские компании.
Поскольку газ продается уже.
Продается, только долги сравнимы с выручкой.
Долги
растут, и они сравнимы с выручкой. Поэтому они, конечно, работают плохо, они работают неэффективно, они создают дефицит. И еще один нетривиальный момент. Когда «Роснефть» национализировали, «ЮКС» когда отбирали, то говорили, вот «Роснефть», мы создадим крупную нефтяную компанию, и у нас цена на бензин в стране более-менее вот этой компании будет регулироваться. Рассказываю вам, что у нас в середине года цена на бензин в стране в целом стала больше $1 за литр, так, и мы по цене на бензин обогнали Соединенные Штаты.
Это, кстати говоря, ценообразование частных монополий,
не,
это картель.
Я сейчас договорю, если вы не возражаете по поводу частных монополий и картелей. Да? Вот компания «Роснефть», являясь
государственной, дать еще слово Руслану.
Я сейчас скажу, компания «Роснефть», являясь государственной, да, участвует в этом монопольном сговоре ровно так же, как все остальные. Это первое. Второе. Из-за того, что было уничтожено «Сибнефть» как частная компания, и ЮКОС, и ЮКОС был уничтожен, из-за этого от Урала до Дальнего Востока все бензоколонки принадлежат «Роснефти». И там уже цены не $1, а 1 евро. Так? Так вот я вам могу сказать, что «Роснефть», будучи государственной компанией, абсолютно никакой пользы стране не принесла.
А может быть, проблема не в том, что это государство или не государство, а просто эффективный или неэффективный менеджмент.
Так еще раз, в чем разница? Когда человек частный собственник, то он заботится о своей прибыли, об эффективности. Когда государство чиновник,
я вам хочу сказать, что это, в общем, нормальная позиция, исходящая из концепции экономической свободы. Но проблема в том, что вот есть, например, колхоз и есть фермер. Вот фермер встанет в 4 утра и, как говорится, поможет там свинье родить. А колхозник не встанет. И в этом смысле при прочих равных условиях эффективность хозяйствования частных собственников, она выше.
О, правильно.
Секундочку. Но здесь, здесь не свиньи. Я хочу сказать, что в современном мире вот эта вот проблема... Так что вот ясно сказать, что вот частная компания, и вот она поэтому так хорошо работает, так государственная нехорошо работает. Это чисто идеологическое восприятие реальности. Вот я работал часто с Daimler Chrysler. Там вообще не понимаю, частная это компания или нет. Это как Газплан. Вот я прихожу там в кабинет и говорю, а что, а где господин Миллер? А он в отпуске. А кто за него? Никто. А где он? А он в отпуске. Придет через месяц. Я хочу сказать, что проблема заключается в том, что если вы находитесь в конкурентной среде, неважно, либо у себя в стране, либо в мире, то тогда вы действуете с точки зрения конкурента. Вас всегда могут сменить. Вас всегда могут сменить, потому что если не будет результата. Проблема заключается только в одном. Если работает, еще раз говорю, поскольку у нас сырьевые компании, и там могут быть всякие разные перераспределения, может общественный интерес приватизироваться частным. Вполне может.
Можно про общественный интерес?
Секундочку.
«Газпром» поднял цены на газ на 25% в этом году. Как вам общественный
интерес? Ну, хорошо.
Как вам этот интерес вообще?
Ну, а как вам РАО ЕС, который поднимает...
РАО ЕС больше нет, к счастью.
Нет, секундочку, а это еще неизвестно.
Нет.
Это еще неизвестно.
Это уже известно.
К счастью, конечно. Неизвестно.
Одним монстром стало меньше.
Неизвестно. Я хочу сказать, что если бы одна частная инициатива могла бы регулировать все процессы рыночные, то она бы и была бы везде. На самом деле здоровая экономика – это сочетание государственной активности и частной инициативы. И успехи стран, на которые мы хотим походить, они, в общем, в значительной мере с этим связаны. А сегодня мы не можем сказать, что, скажем, какая есть альтернатива, например, государственной корпорации в судостроении или в авиастроении. Не очень понятно в нанотехнологии, это не очень ясно. Когда мне говорят о том, что там масса рисков, и там что элементы воровства и всего такого прочего, да, абсолютно сумасшедшие риски. Но я еще раз хочу сказать, что если вы не пойдете вот этим путем концентрации для того, чтобы стать гигантом, который еще может войти, это еще только какие-то потенциальные шансы, который может войти в число лидеров, то у вас нет никакого выхода. Но когда мы говорим о том, что это все плохо, в принципе, по идеологическим причинам, я считаю, что это контрпродуктивно.
Да это не по идеологическим причинам.
Абсолютно по идеологическим.
Да нет, конечно. Вот смотрите, какая разница? Вы знаете, разница между частным государством,
Борис Ефимович, совершенно
такая же, как между
не по идеологическим причинам
и вашей квартирой. Вы запах, разницу чувствуете?
По техническим совершенно, по нашим причинам, да, если у нас будет перерыв на несколько минут, после которого мы продолжим программу. Я напомню, что это программа «Полный Альбац». У нас в гостях Борис Немцов и Руслан Гринберг. До встречи через несколько минут. Небольшой перерыв.
«Полный Альбац». Компания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный Альбац».
Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Программа «Полный Альбац», которую веду я, Виталий Дымарский. И напомню, что в гостях у нас Борис Немцов, Руслан Гринберг. Обсуждаем мы проблемы госкапитализма в России. Наш ли это путь? Хотя Владимир Владимирович Путин твердо сказал, что не наш это путь. Но, тем не менее, вот это может быть и наш. Пока это наш путь. У меня вот такой вопрос, который задал на интернете еще один из представителей нашей аудитории. Сейчас не могу его найти, но я его помню. Вот госкапитализм, такой странный, может быть, вопрос для вас, это естественное или искусственное образование? Понятно, да? То есть это вообще это естественный путь? Или это вот... то есть если это естественно, то государственная собственность возникает там, где она нужна, и не возникает там, где ее не нужно, как я понимаю. Ну, а искусственное – это когда ее насаждают там, где она не нужна.
Ну, давайте сначала точно идентифицируем понятие, что это такое. Что такое государственный капитализм?
Это, ну, это в первую очередь это понятие. В первую очередь это вот, предприятие, находящееся в государственной собственности.
Значит, вот обычно так бывает, что вот рыночная экономика, конечно же, это частный собственник. И все вроде бы было бы хорошо, если бы вот их конкуренция решала бы общественные вопросы. И большинство общественных вопросов решает вот именно конкуренция частных собственников. Но время от времени возникают такие ситуации. Их иногда называют провалами рынка или игнорирование общественного интереса. Что вот вы понимаете, что есть отрасли, которые находятся в упадке. Вот они в частной собственности, но в упадке. Я не хочу говорить о примерах. Война, не война, там все. Значит, ну вы хотите, грубо говоря, вы хотите продукции, потому что это, она нужна обществу. А рынок не дает эту продукцию, он производит что-то другое. И в этом случае государство выкупает частные компании, готовит его, превращает в более-менее эффективное, а потом продает. Мне очень хочется надеяться, что вот критика наших первых лиц государственного капитализма в этом смысле, она искренняя, но мне очень хочется надеяться, что вот сегодняшняя полоса их распространения, она все-таки закончится каким-то результатом. В отличие от Бориса Ефимовича, я не вижу другого способа хоть каким-то образом блокировать примитивизацию экономики, потому что норма прибыли в топливно-сырьевых отраслях велика. Капитал стремится туда, где она высока. В машиностроении норма прибыли 1 или 2%. И при игнорировании государством этого факта мы гарантированно попадаем в мировое технологическое захолустье.
Ну вот у меня, давайте я вам зачитаю два здесь сообщения, которые пришли по СМС. Это просто люди, которые рассуждают на ту тему, собственно, которую мы обсуждаем. Вот против, как бы, частной собственности. Мохэ нам пишет, вопрос Немцова. Ну, это вопрос к вам обоим. Сколько нефтезаводов, с иронией, видимо, задают вопрос, построил частный бизнес за 10 лет? Или тюрем? Во сколько раз в то же время поднялись цены на цемент, металл, квартиры участника? Вот. А с другой стороны, нам Николай пишет, хозяин частной фирмы, развивая фирму, вкладывает в будущее своей семьи, а чиновник в госкомпании в будущее семьи следующего чиновника. И нафиг это ему надо? Вот как бы таких два разных совершенно подхода на взгляд на частную собственность, на государственную собственность.
Ну, вот это абсолютно точно. Вот главный изъян...
Борь, ты согласен со вторым, это понятно.
Нет, я объясню хотя бы, в чем я согласен, если это возможно.
Конечно. Это возможно.
Спасибо.
А потом я в чём не согласен.
Главный изъян государственной собственности, как бы красиво это ни звучало, в том, что ей управляют временщики, которые, как правило, особенно у нас в стране, за результаты своего труда,
не отвечают.
Воровства, безответственности, разгильдяйства не отвечают. У нас мало кто ответил за развал того, чего бы то ни было. Это первое. Второе. Я согласен абсолютно с Русланом, который говорит, что государство должно в упадочных отраслях вмешиваться и что-то делать. Так у нас же наоборот получается. Она, эта бригада, которая против якобы госкапитализма, я имею в виду Путина и его команда, как раз захватывает наиболее рентабельные, наиболее прибыльные, наиболее, я извиняюсь, доллара и евро емкие куски. А именно, она захватила нефтяные компании, ЮКОС и Сибнефть, Ависму, производитель Титана крупнейший, да? Она захватила сейчас АвтоВАЗ.
Силовые...
это как раз слабее. Там тоже, кстати, прибыльный достаточно бизнес. То есть они абсолютно не занимаются санацией предприятий и выведением их из состояния банкротства. Если бы они это делали, честь им и хвала. Так они же не способны этого делать. Это первое. Второе. Они не находятся ни в какой конкурентной среде. Они подавляют конкуренцию. Именно поэтому в стране уровень монополизации растет, инфляция растет, и это ударяет по наименее обеспеченным гражданам нашей страны. И теперь последняя госкорпорация. Это вершина воровства, безалаберности и наглости этих госкорпораций. Объясняю.
Ростехнологии?
Все госкорпорации. Объясняю почему. Это компании, которые находятся не только вне сферы общественного контроля, забудьте про это, но они находятся даже вне сферы контроля правительства. Потому что, если вы посмотрите на законы, а у каждой госкорпорации свой закон.
Нет единого закона.
У каждого госкорпорации свой закон. Так вот, если вы посмотрите, руководитель госкорпорации назначает президент, ей, этой госкорпорации, передается государственная собственность, ей передаются бюджетные деньги, И никакого контроля за ней нет.
И делайте, что хотите.
Это полный...
А совет директоров?
Нету там. Я говорю, это госкорпорация. Понимаете? Там, конечно, президент может снять с работы генерального директора. Это правда. Но там даже собственность отчуждается от государства. Представляете? Это собственность госкорпорации. Они из-за этого эти законы и пишут. Более того, они могут приватизировать эту собственность. И как они это будут делать, никто не знает. Поэтому я считаю так. То, что они натворили с госкорпорациями, это наглое, беспардонное разворовывание огромных бюджетных средств и собственности
государства. Скажите несколько слов в защиту.
Да нет, ну, я не согласен, конечно, с таким подходом. Я не хотел бы быть здесь адвокатом правительства. Я не хотел бы быть поборником, так сказать, госкорпоратизации всей страны, что, собственно говоря... Еще раз повторяю, риски сумасшедшие, но для меня ясно одно, что вот изменение структуры российской экономики в сторону ее облагораживания, на самом деле это главная задача страны. Вот когда Борис Ефимович говорит, экономический рост прекратится, там не очень понятно, зачем он нужен, там 5%, 6%, 7%, я не говорю там о латиноамериканской системе наших распределения доходов, там инфляция, это совсем другие причины. Но я знаю одно, что советский научно-технический потенциал – это не сплошная потемкинская деревня. Еще осталось несколько лет для того, чтобы его реанимировать. Значит, нет никаких шансов для сил саморегулирования, даже если вы искусственно создадите очень мощную конкурентную среду, для сил саморегулирования хоть каким-то образом реанимировать вот этот сектор готовых изделий.
Почему?
А потому что...
Ну, если действительно, если, так сказать, если ориентироваться на частный сектор, если просто их приватизировать, продать собственность
кому-то...
Так
они были приватизированы. Вот я имею в виду несколько авиапредприятий, которые по полкрыла производили и вообще ничего не делали за последние 20 лет.
Это, а за счет это... чего они жили, извините?
Ну, не за счет чего. Ну, иногда там подбрасывали, я был на Воронежском заводе, иногда подбрасывали там какие-то деньги. Там с молоточком мужички моего возраста и постарше там работают с этими. А на самом деле Ил-96 или там Ту-204 прекрасные машины. И для того, чтобы построить демократию в стране или рыночную экономику, или гражданское общество, чтобы пожертвовать теми результатами, которые были каким-то образом у Советского Союза, несмотря на все свирепости, дикости и преступления, если даже хотите, это жуткая цена. И если согласиться с Борисом Ефимовичем тотально, то надо просто опустить руки.
Нет,
просто опустить руки. И ждать. Ну, ребята, многие ваши коллеги мне говорили, что ну что ты там пристал со своими этими советскими дурацкими там самолетами. Все это 3 копейки в базарный день. У нас есть конкурентное преимущество, 12-15 товаров.
Ну, там нету. А какие результаты работы этой корпорации? Вот она уже.
Хорошо, надо поставить.
Нет, секундочку. Нет, она уже госкорпорация.
Борис, она госкорпорация.
А результаты? Она уже госкорпорация.
А результаты очень просто.
Хоть один есть результат.
Ну, вот сейчас продали какие-то самолеты.
Во-первых, всегда.
Нет, а почему быстро надо результаты? Хорошо, надо. Ну, подождите секундочку. Вот да. Я был бы начальником страны.
Хоть один результат.
Я бы сказал, значит, господин Иванов, вот вы являетесь начальником этой госкорпорации.
Вот Jet 100, да? Какой результат? Хоть один
приведите. Jet 100 не очень, по-моему.
Не очень, там ничего нет.
А вот я очень надеюсь на Сергея Чемезова. Очень надеюсь.
Я надеюсь.
И вы увидите.
Я очень надеюсь.
И вы увидите хорошее.
Все продаст,
кому
ему передали. Я не знаю, кому. Своим друзьям,
да
наверное, хочет продать.
Я думаю,
вот, если
что...
все продать, наверное, будет лучше делать.
У меня два вопроса к вам.
Я удивляюсь, хотя бы один пример. Не из Airbus, не надо, и не из Южной Кореи, из России. Приведите мне хоть один пример, когда после национализации наши компании
стали,
или после...
работать, лучше.
Стали работать лучше. Хоть один. Я утверждаю, они все стали работать хуже.
А что
хуже.
Это?
А вы не говорите. Нет, секунду, все равно надо что-то делать. Теперь дальше.
Во-первых,
теперь зависимость от нефти. Можно
хуже,
это говорить?
Уже
за 8
нет.
лет зависимость от нефти, несмотря на то, что Путин занимается национализацией, да, это не так, как в советской власти. Там он дает своим друзьям, там, Абрамовичу, 13 миллиардов долларов за это. Все понятно. Но вот он, занимаясь национализацией, то есть утверждая в стране госкапитализм, привел к тому, что зависимость от нефти и газа в стране возросла.
Нет никакой связи. Она возросла из-за роста цен просто.
Да? А что же тогда вы говорите, что национализация приведет к снижению этой зависимости?
Я еще раз хочу сказать.
Не приводит она к снижению.
Нет, подождите, еще рано говорить на эту тему.
Как рано? Идет национализация планомерная, целых отраслей экономики, передаются пакеты акций господину Чемизову, создаются госкорпорации, национализируются прибыльные предприятия.
Что
это делается? Зависимость от нефти растет.
Правильно. То, что разрушалось в течение 20 лет, в частности, благодаря кое-какой идеологии.
Проклятым реформаторам.
Не, идеология, это вы говорите проклятый, я не хочу этого сказать. Благодаря, в моем представлении, несколько наивной рыночной идеологии. В результате, я не только приписываю это рыночной идеологии или рыночного фундаментализма, как принято говорить, я это говорю просто потому, что еще и объективно должно было произойти. Если вы открываете страну, то объективно вы попадаете в жуткую конкуренцию за один день. И понятно, что если россияне раньше производили плохую продукцию, потом они, в том числе и благодаря объективным и субъективным факторам, мягко скажу, перестали производить вообще.
У меня к вам вопрос. Помимо госкорпораций, да, когда мы говорим о госкапитализме, это же не только госкорпорации и государственная собственность, это еще и вмешательство излишнее государства в экономическую жизнь. Да?
Правильно? Ну, можно сказать так, да, если оно есть чрезмерно.
Да. Где только, конечно, провести грань между государственным вмешательством и государственным регулированием, которое государственное регулирование определенно, видимо, все-таки необходимо, да?
Ну, это как бы это хорошо, как бы государственное регулирование.
Ну,
вмешательство
слово плохое, регулирование вроде хорошее, хотя где там грань, я, так сказать, так точно вам ее границу не проведу. Борис Немцов, по-моему, готов провести границу, но я имел в виду под вмешательство. Вот, заявление наших чиновников, да, заявление премьер-министра нашего, который обрушил рынок на 5%. Это нормально в нормальной рыночной экономике?
Ну, нет, конечно. Но ведь, понимаете, здесь же можно опять-таки подходить с одной стороны так. Ну вот, выступил премьер-министр, рынок обрушился, значит, мы там все стали беднее насколько-то. Но это так часто бывает, когда корпорация попадает в какую-то, скажем, испытывает какие-то проблемы с законом, то тогда возникают и проблемы с капитализацией. Но наша страна особая. Вот этот возглас Путина, его сарказм по поводу того, чтобы прислать врачей, можно еще смотреть с другой стороны. Я вам скажу. Да? Речь идет о том, что в стране не работает антимонопольное
законодательство.
Да, не работает.
А оно есть?
Да, оно есть. Оно есть, но оно не работает.
Но он Артемий все время жалуется, что законодательство есть, только его применить невозможно.
А это трудно применить. А как? Ну, попробуйте, примените, потому что вся страна покрыта... вся страна покрыта картелями.
Тогда, извините за выражение, нужно законодательство, закон, который невозможно применить.
Не, ну хорошо.
Что его нет.
Нет, секундочку. Тогда что, отменить закон надо? Нет, неправильно.
Надо его сделать таким,
чтобы он работал. А чтобы он работал, нужно несколько каких-то, я не знаю, действий решительных.
Борис, тут я согласен с Светланом Семеновичем по поводу антимонопольного законодательства, но я могу объяснить, дело не в импотенции Игоря Артемьева, который возглавляет антимонопольное ведомство.
Я не говорил о его импотенции, я говорил о том, что я хочу сказать, что он очень интеллигентный, компетентный и эффективный руководитель.
Дело в том, что...
Но ведомство...
Дело в том, что нашей страной руководит человек по-прежнему, фамилия Путин, главная философия которого – монополия. Монополия в политике. Он все знает, он все определяет. Одна партия, под контролем которой находится и парламент, и губернаторы. Монополия в идеологии. Это мы видим по подцензурным телеканалам. Слава богу, на «Эхе Москвы» этого еще пока нет. И монополия в экономике. Это его кредо, это его философия. Да? В стране нужен совсем другой руководитель. В стране нужен руководитель, который считает, что главное источник прогресса – это конкуренция. Конкуренция в политике, конкуренция в идеологии, конкуренция в экономике. До тех пор, пока они там сидят, у нас будут расти цены, у нас будут неэффективные компании, у нас будет национализация наиболее эффективных бизнесов, и у нас будут деградировать важнейшие наукоемкие предприятия. Они будут деградировать. Поэтому, теперь по поводу вмешательства. Они как раз вмешиваются, как слон в посудной лавке они себя ведут. Вот в моем родном Нижнем Новгороде господин Путин мог бы с Мечелом разобраться по поводу трансфертных цен, по поводу завышения пользования монопольным положением на рынке коксующихся углей.
То есть претензии обоснованы.
Мог бы все это делать, да? 100%.
Всего,
зачем это надо делать перед телекамерами? Это же полный непрофессионализм, некомпетентность, непонимание, что означают твои слова для, например, инвестиционной привлекательности страны. Что это означает для металлургической отрасли?
Я не верю,
что я вам могу сказать, конечно, не понимаю. Конечно, я могу сказать, какие результаты. Результаты следующие. Отказались от IPO огромное количество компаний, в том числе не металлургических. Второе. Подорваны позиции российских металлургических компаний на глобальных рынках. Теперь будут говорить так. Вы хотите съесть наш бизнес там в Европе или в США? Вы что, с ума сошли? Вы что, не знаете, завтра Путин что-нибудь скажет, и там у них все рассыпется. На самом деле, он работал, вольно или невольно, для того, чтобы поддерживать наших конкурентов, что является полным абсурдом. Более того, после того, как в Нижнем выступил, надо было еще выступить, извиняюсь, в понедельник, то есть несколько дней назад, дополнительно, чтобы дожать. Второй раз, да? То есть я могу так сказать, это либо алчность, потому что на этом заработали спекулянты, которые покупали акции на падающем рынке, а потом их продавали, когда они отросли назад. Либо это алчность, либо это полный непрофессионализм и некомпетентность. Вот и все. Но самое главное, что госкапитализм – это коррупция, это инфляция, это рост цен. Это не значит, что государство не должно быть. Государство должно быть в инфраструктурных монополиях, например. Государство должно быть в транспорте, в связи. Государство должно контролировать аэропорты, мосты и так далее. Да? Государство должно быть в военно-промышленном комплексе. Но оно должно быть ровно там, где есть у государства конкретный, абсолютно государственный интерес. Когда государство покупает уголь, нефть, сталь, там я не знаю что, это означает, что это просто коррумпированные чиновники, которые хотят заработать денег.
Ну, я бы так сказал в ответ на вот замечание Бориса Ефимовича, что можно приписывать всякие злые намерения правительству.
Нет, Путин. Это не намерение.
Ну, понимаете, вот я не хотел на политические темы высказываться, но, в общем, вынужден сказать здесь, что так случилось у нас, что в 90-е годы, в общем-то, анархизация жизни, мягко говоря, привела к тому, что несколько кланов руководили страной, в том числе президентский клан. Я бы так сказал. И может быть, группа Путина, она была самая легитимная, она победила вот все другие кланы. Ну, я это хочу сказать. Да, все другие кланы.
И мы,
а у нас, секундочку, а у нас, как всегда, особая страна с перебором.
У нас особая...
С перебором.
С перебором. Руслан
Семенович, Борис Ефимович, у вас особая страна, у нас особая программа. У нас обязательно должно быть голосование. И сейчас мы объявим голосование среди наших слушателей и телезрителей. Вопрос наш вам такой. Ваше отношение к госкорпорациям, собственно говоря. Госкорпорации – это, на ваш взгляд, локомотив или тормоз для рыночной экономики? Если вы считаете, что это локомотив, то 660-01-13, если тормоз – 660-01-14. Ну что,
начался подсчет ваших голосов.
Голосование пошло. Я еще раз повторю вопрос. На ваш взгляд, госкорпорация – это локомотив или тормоз для рыночной экономики? Если локомотив 660-01-13, на ваш взгляд, если тормоз 660-01-14. Ну, вот пока люди голосуют, я знаю, какой я вам хотел вопрос задать, даже, может быть, не совсем экономический. А не возникает ли вот с учетом психологии нашего общества и наших людей госкорпорации как ответ вот на что? Когда там нефть, скажем, да, принадлежит некой анонимной государственной структуре, никому не завидуешь. Когда она принадлежит конкретному человеку, то он становится олигархом, сволочью, жадиной, ему завидуют. Это такая психологическая, что ли, реакция на...
То есть это такая борьба с олигархами?
Борьба с олигархами.
Да. Но я могу сказать по поводу борьбы только одну данную.
Нет, данные я имею в виду, Борис, я имею в виду восприятие в обществе.
Я помню, данные только. Да. Значит, у нас была семибанкирщина, вы помните, в 90-е годы. По данным Форбса, собственно, откуда миллиардеры и берутся, да? Вот, по данным, у нас в 99-м году не было ни одного миллиардера. Просто ни одного. В 2007-м, после жесточайшей борьбы с олигархами, после жесточайшего контроля за крупным капиталом, у нас их 110. На самом деле борьба
идет. Они вроде не с ними. Почти все частники.
Да, да, борьба идет не с ними.
Хочу сказать, почти все частники.
Ну, было бы странно, нет? Если бы коррумпированные чиновники в Форбс попали.
Ну, а почему нет? Это так, во-первых, это не неизбежно.
Не, они, я надеюсь, попадут одновременно не только в Форбс, но еще и за решетку.
Частники заработали.
Я не против этого.
Работает частные.
Нет, послушай, во-первых, я не против.
Но народ это не может быть, народ это успокаивает, что это государство принадлежит.
Что может народ успокаивать? Роман Аркадьевич получил 13 млрд 700 млн долларов. Что народ успокоился, что он стал бедным. Народ успокоился вроде бы, когда
Роман Аркадьевич как раз это вот частная собственность. Нет, Роман Аркадьевич это частная собственность.
Посадили в тюрьму, отобрали у него ЮКОС. Народ, как кажется, кому-то успокоился. А я этому народу, который успокоился, хочу задать вопрос. А вот отобрали у Ходорковского один из самых прибыльных бизнесов, который был в стране, и очень рентабельных, да? А вы вообще богаче стали после того, как отобрали?
А все стали богаче. Другое дело не из-за,
не
а
за
после.
Счет, не за этот счет.
Нет, вот конкретно из-за того, что Ходорковский, так,
мы стали богаче.
Статистика показывает, что все стали богаче.
Мы за это бедные.
Мы стали богаче.
Богаче стали те, кто контролирует Роснефть. Сечин, Богданчиков.
Борис.
И все там питерские, которые там работают.
Мы стали богаче на одно голосование. Итак, у нас проголосовали люди 88,9%, то есть, ну, практически 89% считает, что это тормоз для рыночной экономики, и 11,1%, ну, 11%, скажем, считает, что это локомотив для рыночной экономики. Все-таки подавляющее большинство выступает против госкорпораций. Я не могу за аудиторию отвечать и говорить за нее, но я думаю, что это результат того, что сказал сегодня Немцов. Что первый, наверное, изъян госкорпораций – это их полная непрозрачность и непонятная. И, в общем, госкорпорации стали синонимом коррупции. Давайте скажем откровенно.
Ну, я вам скажу одну вещь только здесь по этому поводу, что, конечно...
У нас минута.
Вот, ну, верно, что и так у нас государство слабое, несмотря на вертикаль такую. И понятно, что государственные чиновники... Ну, она должна быть восстановлена была после разрухи 90-х. Здесь нет вопроса никакого для меня, но... А почему, собственно говоря, не заботятся о том, чтобы контролировать государственные корпорации? Ну, пусть счетная палата сидит там с утра до вечера.
Да там законы пусть коррупционные приняты,
да нет,
по каждой корпорации.
Это же,
они бесконтрольные. Там, кстати, вы знаете, счетная палата не может их контролировать.
Может.
Нет.
Почему
это? В одних законах есть это, а в других нет.
Выкинуто прямо это норма. Может.
Вот,
почему парламентская комиссия не контролирует? А почему вообще не контролируется естественная монополия? Почему РАО и ЕС не контролируют?
Потому что такая практика в нашей стране.
Больше. Царство небесное.
Ну, хорошо, сейчас не будем контролировать частные монополии. А я
какие
думаю, что
частные?
Там, вот те, которые возникли
вместо одной
РАО.
Уважаемые гости, увы, здесь наше время вышло. Риски. Я вынужден с вами проститься. Хотя тема, я думаю, вечная. Мы еще будем встречаться и говорить по этому поводу.
Полный альбац.
Лев и Журавлева. Нет, это что-то не клево. Ну тогда Ольга Журавлева и Лев Гулько в дневном развороте каждый понедельник с 15 до 17. О ситуации в Зимбабве говорим в дневном развороте в понедельник после 16.30. И у нас в гостях обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Илья Архипов. Дневной разворот в понедельник после 16.30. Понедельник после 19 со своим особым мнением. Главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Главный редактор «Орловской газеты» Марина Ивашина.
Замечательно.
И главный редактор «Старой гвардии» Павел Волошин.
Да ты чё?
В гостях у Ирины Николаевой в программе...
Какого чёрта?
В понедельник после 22 часов. «Эхо и труд» – всё перетрут. Совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд». Перетираем, то есть обсуждаем все, что касается работы, карьеры, зарплаты и профессии. Поучительные истории, эксперты по различным вопросам и ваше активнейшее участие на каждом этапе. Звоните, пишите, говорите, читайте. В «Труде» и на «Эхе», в газете и на сайте. Новая программа о карьере «Эхо труда». Каждый вторник после полудня. Практически в рабочий полдень. Во вторник после 16:30 тема программы «Банкет. Советы путешественникам». И у нас в гостях начальник отдела надзора за питанием населения Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. Программа «Банкет» во вторник после 16:30. Радован Караджич – военный преступник или национальный герой? И такова тема программы «Клинч» во вторник после 20 часов. Гости в студии. Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов и бывший заведующий корпунктом РИА Новости в Белграде, главный редактор «Нового русского слова» Сергей Грызунов. «Клинч» во вторник после 20. Директор научно-исследовательского института пульмонологии.
И все.
Академик Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор.
Офигеть.
Александр Чучалин в гостях у Элины Николаевой в программе...
Какого черта?
Во вторник после 21 часа. Об олимпийских перспективах говорим с президентом Федерации легкой атлетики России Валентином Балахничевым в программе «Спортканал» во вторник после 23:00.